Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Другой мир». Ее проведем для вас мы, священник отец Алексей Давиденко.
Здравствуйте.
И ведущая Анна Свердлова. Добрый день. Сегодня у нас в гостях Татьяна Владимировна, православный психолог. Татьяна, может быть, вы сами в двух словах скажете о том, чем вы занимались, какая у вас была практика?
Да, безусловно. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мне очень приятно это приглашение на Народное радио. И я с удовольствием поделюсь своими соображениями, своим практическим опытом. И опыт у меня был в сфере семейного консультирования и работы с детьми, то есть в сфере детско-родительских взаимоотношений, проблемы детского церебрального паралича, аутизма, панических атак, фобий. У меня специализация, я закончила Санкт-Петербургский государственный университет, факультет психологии по специализации медицинская психология. И изначально я занималась вот именно детишками. Я выбрала этот путь, потому что только дети могут войти в Царствие Небесное. Детишки мне всегда меня очень манили своей чистотой, трогательной такой беззащитностью. И затем, когда я занималась, была ответственным исполнителем проекта по реабилитации и адаптации детей-сирот в детской деревне СОС в Томилино, вот этот опыт первоначальной моей работы с детьми, с церебральным параличом, мне оказался очень полезным, потому что я уже понимала такие тонкие движения души. И, знаете, честно говоря, напрасно мы смотрим на детишек сверху вниз, как вот на маленьких, как говорим, маленький человечек, да? На самом деле, вот у меня сложилось совершенно четкое такое убеждение, что мы должны смотреть на детей, как это, может быть, не знаю, странно, может быть, покажется, либо, может быть, вы со мной согласитесь, даже снизу вверх, потому что, к сожалению, взрослые люди очень во многом утрачивают и чистоту помыслов, и вот такой, знаете, незамутненный взгляд на жизнь, на события, на отношения. И поэтому я, безусловно, помогала, конечно, как профессиональный психолог и детишкам, и их родителям. Но я должна сказать, что во многом и я получила бесценный опыт, и многому научилась, дети многому меня научили, и я очень признательна вот и Господу Богу, и, может быть, вот такое то, что Он мне дал такую вот склонность, именно потребность такую именно в общении с детьми. Я думаю, что мне это в жизни очень помогло и было очень полезно.
У нас сегодня, наверное, будет возможность и у наших слушателей задать вам вопросы, которые их интересовали бы, но мы вместе с Аней, наверное, попытаемся опередить наших слушателей и успеть спросить вас то, что мы хотели у вас спросить. И если вы позволите, мне хотелось бы спросить вот что. И я воспользуюсь такой возможностью не самому отвечать на вопросы, как обычно в эфире, а задать вопрос. Часто священника спрашивают, что вот вы, находясь на своем священническом служении, по сути, ну, в каких-то своих действиях, в каких-то своих словах просто дублируете ту деятельность, которая, в принципе, принадлежит психологии.
В чем же отличие?
Да, да, и следует дальше вопрос, в чем отличие. По сути, вы выполняете ту же работу, что и психологи, ну, просто вот в некотором таком другом таком церковном антураже некоем. Да? Мне всегда как-то, и я сам это чувствовал, и для себя как-то внутренне нашел ответ на то, есть разница или нет, и какова она, если есть, и может быть, мы сегодня об этом успеем поговорить, если у нас будет к этому склоняться разговор. Вот мне хотелось бы вас спросить, как вот вы ощущаете, будучи церковным именно человеком, понимая и внутри в том числе, как человек встречается с Богом, со священником на исповеди и с психологом? Ну, понятное дело, что я предваряю ваши первые слова, какие-то внешние подходы, они, наверное, близкие, одинаковые. Есть ли разница и в чем она, по-вашему?
Да, разница, безусловно, принципиальная. Это принципиальное различие. Ну, я высказываю и здесь и свою точку зрения. Ну, я знаю, что и действительно такая точка зрения существует. Должна, во-первых, сказать, что исповедь, так называется и первоначальный этап работы в психологическом консультировании. Именно четко так же называется исповедь. То есть человек приходит со своими проблемами, с наболевшим, он сам не может самостоятельно решить эти вопросы.
Не боится ли он доверять?
Ну, как сказать, конечно, к священнику прийти проще, да?
В контексте Во-первых, церкви, да, слово исповедь, церкви, оно как-то органично,
да, безусловно.
А в контексте психологической деятельности?
Ну, я думаю, что если все-таки человек пришел к психологу, следовательно, какая-то внутренняя работа у него уже произошла, и он для себя пришел к определенному выводу.
Ну, может, он
выводу,
просто взывает к помощи, он не готов эту методику воспринимать.
Но это все решится в процессе общения с психологом. Ведь очень важно, чтобы возникла такая вот, знаете, своего рода химия между пациентом и...
То есть установление взаимопонимания.
Безусловно, да. То есть,
взаимного доверия.
Конечно.
То есть психолог... А нет опасности, что вот эта химия перерастет в некую зависимость пациента от психолога? И эта зависимость будет уже такой, что ее очень трудно будет разрубить. Человек перестанет иметь возможность самостоятельно как-то принимать решения. Что вот эта зависимость, она уже будет такая окончательная.
Ну, мне кажется, это уже отклонение какие-то от нормы.
Ну, наверное, в практике сейчас... такое встречается же, да?
Очевидно.
Да, это, кстати говоря, встречается достаточно часто, но я должна что здесь сказать по этому поводу? Что здесь проблема как пациента, так и психолога, потому что, значит, пациент, являясь все-таки имея склонность к зависимости изначально, да, к возникновению зависимости, потому что не каждый человек склонен к формированию именно такой патологической зависимости. И, естественно, это недостатки работы психолога. То есть, либо следствие его непрофессионализма, да, либо, может быть,
неопытности
такого... Да, вы знаете, я бы даже сказала, не то, что неопытности,
может быть, иногда человеку хочется
быть всемогущим, да, и замыкать на себя, да, вот, и поэтому... То есть только в качестве утешителя психолог выступает. И поэтому, естественно, человек вот подпитывается, так приходит, его утешает, и он уходит, но проблемы его не решают.
Первый этап – исповедь.
Да. Прошу прощения, но я немножко вот сейчас завершу эту мысль, да, отвечу на Анечкин вопрос. Но если психолог действительно желает эффективного решения проблем пациента, то он, безусловно, будет работать на его взросление. Потому что что такое зависимость? Это инфантилизм, это детскость, да? И, то есть неважно, в каком человек возрасте, но он не способен самостоятельно решать свои проблемы и, может быть, даже и не хочет. То есть вот ему так удобнее опереться на кого-то и, так сказать...
Кстати, да, и на исповеди, наверное, батюшка тоже сталкивается с таким часто достаточно.
Ну вот мы как раз об этом и говорим. Угу. Я как раз и предложил некое вот эту канву по поводу того, что и священнику, и психологу, как видите, оказывается, в методике работы психолога первый этап так и называется исповедь. Да? Вот. И священник, да, разумеется, работая с человеком, говоря с ним, вникая в его какие-то переживания, так или иначе становится для пришедшего неким действительно авторитетом, и если он даст какой-то совет, и этот совет принесет пользу какую-то, конечно, человеку, может быть, даже действительно и проще взвалить на психолога или на священника, или вообще на друзей. Мы же часто знаем, что вот в дружеских отношениях такое бывает, что есть вот друзья, которые все время слушают, а есть друзья, которые все время звонят и выкладывают все свои сложности, и таким образом освобождаясь от каких-то своих внутренних таких напряжений.
То есть главная задача как священника, так и психолога, научить человека самостоятельно принимать решения, в общем, в итоге.
Безусловно. Да,
ну,
безусловно.
Это не главная задача священника.
Да,
у священника такой задачи нет. Да. Это может быть какая-то вторичная задача. Да, она такая существует. И контекст этой задачи немножко другой, потому что если психолог в своей деятельности, мы уже как бы начинаем отвечать на вопрос, получается, да?
Давайте я отвечу на вопрос и готов.
Одну секунду, вот я как раз буквально фразу завершу. Что психолог как раз и его цель, в моем понимании, да, вы меня поверните, если это не так, в моем понимании, это как раз, если говорить такими сухими научными терминами, да, вот довести до нормы, да? А дальше уже человек должен сам. Чтобы его довести до нормы, нужно его научить не быть инфантильным, чтобы он не погружался в свои комплексы, освободить его от этих комплексов, а дальше сам. Да? Примерно так же, но только совершенно в другой плоскости мы...
Только путь к спасению, да, а да, дальше да, сам
да.
тоже.
Да-да-да. Вот, то есть священник не призван работать напрямую с комплексами человека, напрямую с тем, что его вот таким образом беспокоит. Да? Вроде бы внешне то, а задачи несколько разные.
Ну, я думаю, что, наверное, да, безусловно. Во-первых, священник приходит, на исповедь приходит, исповедуется ведь... Господу Богу, через священника. Священник является свидетелем исповеди. Здесь и цель несколько иная, чем в психотерапии и в случае психологического консультирования. Очиститься от греха. И это является обязательным установлением канона исповедь, обязательная часть жизни христианина. В то время как приход к психологу – это свободный выбор. То есть человек сам определяется. Даже вне зависимости от его религиозных убеждений, верующий или нет, то есть он определяется сам. Вот, в этом тоже, безусловно. И цель психотерапии, психологического консультирования, как вот вы верно отметили, отец Алексей.
Вы согласны?
Да, да, безусловно, да, согласна. Именно разобраться в своих комплексах, понять глубже свою личность, разобраться в своем внутреннем мире, вот в этих механизмах, которые, может быть, в определенных таких своего рода деформациях, которые мешают человеку конструктивно как-то взаимодействовать с окружающими людьми. Вот, и задача, конечно, психолога, психотерапевта именно человеку помочь вот эту проблему разрешить. То есть это задача психологии, психолога в процессе психологического консультирования. А уж исповедь, это безусловно, это, во-первых, это религиозный обряд, это таинство. Это то есть это совершенно, это, я считаю, вообще разные, абсолютно разные категории.
Да? В разных
плоскостях. Да, безусловно,
совершенно.
Конечно.
Несмотря на
да.
то, что название
да,
одинаковое.
Да, конечно,
а второй
да.
этап?
Второй этап именно психологического консультирования.
Да. Первая исповедь.
Да.
Человек
первый
к вам пришел и ну, примерно так же, как и на исповеди в храме, говорит, что вот у меня, разумеется, он не кается в грехах, да, потому что исповедь – это покаяние в грехах на церковном языке. Да?
Хотя я думаю, наверное, параллельно это происходит. Даже, наверное, человек иногда может быть нерелигиозный, приходящий к вам, он, наверное, параллельно пытается как осмыслить, почему у него возникла некоторая проблема, и даже пытается понять, какой он грех совершил. Но это, можно сказать, не в таком церковном понимании.
Наверное, в других терминах происходит.
Да. Вы знаете, я что должна вот отметить здесь, что я думаю, что, скорее всего, когда человек приходит к священнику, то он более склонен именно вот к этому самокопанию, самопознанию и извлечению греха, да, вот греховность своих мыслей, чувств. А когда приходит к психологу, к психотерапевту, то первое, такая, безусловно, есть люди, склонные действительно к, в общем-то, к такому критическому отношению к себе. Но в основном люди стараются оправдать себя, снять себя, да, таким образом и получить эмоциональную поддержку, сочувствие, сопереживание. Вот
иногда
таким образом, да.
Иногда,
да, безусловно. Но с точки зрения профессиональной этики, безусловно, психолог, как и врач, даже, может быть, стопроцентно пациент не прав, да, но он должен, безусловно, вот это внимание, поддержку эмоциональную, все это, безусловно, ему оказать. И то есть для возникновения таких своего рода доверительных отношений, может быть, человек потом сам поймет и осознает. То есть ему главное вот выплеснуть это, а потом, естественно, психолог уже направляет в более адекватное русло.
Да,
конечно, да, да, да. Уже работаю вот, собственно, с проблемой, извлечение проблемы. И это, кстати говоря, очень сложная работа, задача. Почему? Потому что простых причинно-следственных связей в психологии не бывает. То есть там такие порой сложные конструкции, надстройки, что добраться до сути, в общем, достаточно бывает сложно. И дело в том, что многие, допустим, проблемы возникают из их корнями являются психологические травмы, детские, допустим, да, которые уже давно забыты человеком. Он даже не знает и не помнит, где-то там внутри эта информация хранится, да, но она, в общем, настолько глубоко сокрыта, что для того, чтобы вот это, размотать этот клубок, нужно очень так потрудиться, причем обоюдно, да, и самому человеку, и психологу, поэтому, конечно, очень сложная задача, но в итоге, когда самое главное это понять, найти и понять проблему, тогда уже проще работать.
Я не знаю, может быть, вы со мной согласитесь или нет, у меня есть ощущение, что вот не православный психолог отличается православного тем, что он думает, что имеет некое абсолютное знание о человеке, который к нему пришел и выложил все свои проблемы, и в этом смысле появляется некая такая, я не знаю, гордость, гордыня в том, что вот он может разрулить, не просто вот как-то помочь человеку, а он как бы управляет им. Вы с этим сталкивались, вот вы лично, все-таки имея религиозный опыт?
В своей практике или в практике коллег?
Ну, в своей коллег? И коллег.
Ну, конечно, безусловно, психолог тоже человек, и ему
свойственно различные... Неужели психологи
ошибаются? Да, психологи... Нет, дело не в ошибке, да, дело в установке.
Просто мы знаем, да, вот люди, все-таки относящие себя к православной церкви, что все-таки это такая ошибка думать, что ты окончательно знаешь что-то о человеке. Даже если он, казалось бы, тебе все рассказал, казалось бы, все очевидно, все мотивы его, а все равно всегда есть опасность, что ты вот что-то такое личное на себе возьмешь.
Вот по этому поводу хочу сказать очень важную вещь, что психолог не должен вести человека за руку и идти, вот как бы сказать, впереди, да? Вот я так понимаю, я в своей практике это использую, я даже пропускаю человека на полшага вперед, то есть мы идем вместе. И если я вижу, что... То есть я даю ему возможность самому разобраться, самому понять, самому выбрать этот путь. Но если, конечно, я вижу, что человек уже действительно, ну, в общем, выбирает действительно такой даже, может быть, опасный путь, да, и неконструктивный, тогда, конечно, можно...
Как вы различаете, что вот безопасный и опасный?
Именно для его личности. Для этого это как раз все строится, это вот уже последующие этапы.
Вот второй этап какой?
Второй этап – это мы разбираем проблемы. Ну, практически это уже само психологическое консультирование, да, то есть это уже
целом
как ядро.
Психологическое консультирование из двух этапов состоит.
Ну, да,
первый
внутри,
входный это исповедь,
да.
И потом работа.
И потом уже завершение идет,
то есть какого-то
уже как,
более четкого дробления нет.
Формулировка практически нет, да, то есть это вот такое, да, это вот такое вот уже как бы ядро.
На основе работы. Вот этой первичной исповеди, знакомства.
Да. Дальше уже разрабатывается, уже определяется, какова проблема, делается акцент, потому что проблем у человека может быть много, да, там может быть целый букет.
Ну, вот проблема. Угу. Молодая женщина, 29, предположим, лет, очень хочет создать семью. У нее с воспитанием в семье все в порядке, у нее нормальная семья, родители есть, у нее пример семьи есть, братья и сестры есть, то есть она не эгоистка, да, как можно было бы предположить. У нее нет такого, что отсутствует пример нормальных взаимоотношений родителей, то есть в этом все в порядке. Не может выйти замуж, приходит к вам. Начинается работа. Что вы ей скажете?
Ну, во-первых, она должна объяснить, почему она пришла. То есть, либо
она пришла, потому что замуж.
Либо она, понятно. Либо она хочет совет получить, да?
Совет,
либо
конечно.
Она, может быть, хочет просто вот какой-то эмоциональной поддержки в первую очередь, да? Хочет совета. Ну,
да.
Изначально нужно понять. Во-первых,
знаю,
как у нее
часто...
история ее взаимоотношений вообще с противоположным полом.
Хорошая
да?
По таким
знаешь.
Поводам часто приходит вообще к вам. Мне кажется, что все-таки более в каких-то таких болезненных ситуациях, когда уже чувствуется некий...
Вы имеете в виду пограничное состояние?
Ну да.
Да. Нет, ну почему же?
Или в таких тоже ситуациях?
Безусловно, да, конечно.
Вы же как раз перечисляли, что
да,
семейное
да,
консультирование.
Конечно.
Это не предполагает патологии.
Одно дело, когда там какие-то проблемы уже там в браке или с партнером, а другое дело, если вообще вы имеете в виду просто свободная...
Свободная девушка,
да.
Вот никак не может выйти замуж. Пришла за советом.
Понятно.
Первичное знакомство произошло, вы уже увидели вот то, что я сказал, да, что и семья у нее нормальная, и опыт взаимоотношений какой-то предыдущий был совершенно нормальный, никто ей травму не наносил никакую, никакой боязни брака у нее нет, нормально.
Ну ведь ситуация...
Не может.
Да. Как раз может быть именно потому, как это ни странно прозвучит, что у нее была хорошая семья, как вы сказали, да? То есть
нет
такой положительный...
Жениха.
Да.
завышенная вариант, планка, думаю.
Завышенная планка может быть,
снизили,
конечно.
Снизили планку, все равно никак не получается.
Ну, сложно снизить планку вообще-то, да, когда
вы... Нет, вот вы поработали год-два с человеком, планка снизилась.
Ей уже 31.
Ей 31 год, и она никак не может выйти замуж. Это собирательный образ.
Ну, здесь уже, да, вы знаете, вот если у нее что действительно... вы сказали о том, что у нее положительный опыт общения с противоположным полом,
то есть,
да?
Нормально.
То есть она не разочарована, никто ее не обижал, да? В таком случае, ну, я думаю,
может
что...
Может быть, проблема в ком-то рядом.
Да. Может быть, она чего-то не договаривает. Такой момент тоже может быть, да? То есть человек ведь не всегда искренне даже со священником.
Мы предположим, что все договаривает. Я просто почему этот привожу пример, да? Совершенно очевидно, это большая проблема. Нет, ну, это не только в священнической практике. Вообще, в целом, очевидно, в обществе это заметно, видно. И я думаю, что вот и Аня, общаясь со сверстницами своими, подтвердит это, да, что это большая проблема для девушек вот 20-25, ну, там, до 30 и даже 35 лет. Совершенно вот, ну, абсолютно нормально воспитанные, да, не имеющие никаких там очень осложненных каких-то там предыдущей жизни комплексов, да, нормальные девушки не могут выйти замуж. Не могут, не получается никак. Вот, пытаются строить отношения, никак не могут встретить человека. То есть в них проблем, которые могли бы препятствовать, нет. Вы предполагаете, что вот она что-то не договаривает. Да все договаривает.
Тогда надо найти вторую половину.
Мы сейчас говорим о неком собирательном.
Я так поняла, ее нет второй половины.
Нет.
В принципе.
Мы сейчас говорим о собирательном неком образе, не о конкретном человеке каком-то, к которому вы уточняющими вопросами приближаетесь. Это некий собирательный образ. Вот нашей современной такой. Мы даже можем говорить не о молодой девушке, а о молодом человеке. Примерно такие же проблемы. Чуть в другом ракурсе, конечно, но они так, примерно такие
может
же.
Может быть, у нее какой-то дефект в общении, да? Может быть, она не может себя правильно подать, да? То есть она не может, ведь нужно заинтересовать человека в себе, правильно, чтобы выйти замуж.
То есть вы видите проблему всегда в конкретике в какой-то?
Ну, вы знаете, очень сложно вообще вот собирательный образ, это ну, как
уже
бы сказать,
не психология,
мне кажется, да, это уже, в общем, да, мне
Это скорее социология,
да, вот социология. Вот, а психология – это всегда индивидуальность, всегда индивидуальный подход, поэтому…
Если про ваш пример, батюшка, то я почему-то там общаюсь со своими сверстницами, я все больше вижу, что на самом деле просто все меньше желания вот непременно там выйти замуж или жениться, вообще в принципе вот так вот среди молодых людей, и это все дальше-дальше отодвигается куда-то к возрасту уже там.
А потом уже, когда закоренелые холостяки, уже сложно
совсем
ломать,
да,
себя,
да,
и притираться, и находить вот этот такой своего рода компромисс, ведь семейная жизнь – это всегда компромисс, потому что невозможно подобрать двух людей, идеально подходящих друг к другу, как бы не старался, поэтому... Ну, я думаю, что да, вот если как бы отрезюмировать, да, мой ответ, я полагаю, что, скорее всего, ну, приблизительно, да, с поправкой, я все-таки постараюсь ответить на ваш вопрос, я думаю, что, наверное, все-таки какой-то у нее есть, у этой девушки, есть проблема в подаче себя, да, то есть она не может раскрыться. Почему это вопрос? Тут уже надо работать индивидуально. То есть она не может, очевидно, заинтересовать. Потому что если вы, как вы говорите, уже снизили планку, и она уже готова на все,
ничего не получается. Нет, это не планку. Это в результате вашей работы в течение года-двух.
Ну, вы знаете, я вам должна сказать, что уж совсем снижать планку тоже не надо.
Разумеется.
Это ни к чему, да, совершенно. Потому что все равно это искусственная такая работа, да, и потом, когда все равно это аукнется в семейной жизни, все равно эта планка даст о себе знать, вот изначальная, да. Если уж все равно партнер будет неподходящий, а уж от беды вышла замуж, да, уж лишь бы одной не остаться, все равно потом вот это разочарование даст о себе знать.
Вы встречаете, конечно, вот теперь уже в реальной практике вашей, в конкретной, конкретных людей, которые обращаются к вам с вопросом вот, ну, подобным?
Ну, безусловно, конечно, потому что сейчас вообще такая атомизированность общества, да, и люди очень разобщены. И поэтому, конечно, и навыки общения порой утрачены, да, либо они как-то деформированы. и много наносного. А, в общем-то, люди в достаточно молодом возрасте, вот 25 до 30, они все-таки склонны искать такой искренности, да, они более открыты миру. Потом уже более взрослый человек, более в старшем возрасте, он как-то больше закрывается, либо вынужденно, либо это его сознательный выбор. Но вот, конечно, в молодости хочется такого какой-то вот любви, романтики, каких-то возвышенных чувств, искренности, вот такой взаимной отдачи. И если, особенно девушки, ведь очень чувствительные, вот, может быть, для мужчин, у мужчин это как не совсем так вот протекает именно в такой вот обостренной форме, да, но женщины очень чувствительны, поэтому какой-то вот такой малейший диссонанс может уже ранить душу и возникнуть блок, а потом, когда человек, допустим, девушка отходит от этого, да, вот, то есть какая-то работа внутренняя происходит, а время-то идет, да, вот, а женское время проходит быстрее мужского времени, да, все-таки именно вот для создания семьи. Поэтому, конечно, это очень серьезная проблема. Очень серьезная, сложная и многогранная.
Насколько вы видите в своей такой ежедневной, постоянной практике, есть ли такая связь? И если есть, то насколько вот она заметна и какова она? Связь между проблематичностью психологической жизни человека и его воцерковленностью. Наблюдается ли какая-то корреляция? Воцерковленность и психологическая жизнь. То есть проблемы или не проблемы, проблематичность этой жизни.
Ну, безусловно, конечно. Я полагаю, что, ну, думаю, не безосновательно, что, конечно, воцерковленному человеку во многом легче.
А вот как вы это определяете?
Во многом легче.
На основании чего? Чтобы не было так, что вот мы с вами собрались и в эфире сказали, что это так. Вот на основании чего вы это говорите?
Ну, во-первых, когда в сердце есть вера, человек... Он иначе, он в другом ракурсе рассматривает и свои жизненные проблемы. И он способен к самокритике все-таки, да? То есть он старается выбрать истинный, верный путь, и он способен... У него более богатый внутренний мир, я так полагаю, потому что все-таки это уже духовная планка, да, то есть более расширены вот эти духовные горизонты.
Он большими инструментами
владеет. Да, да, более и более эффективными инструментами. И поэтому, конечно, очень серьезная поддержка, вера. Очень серьезная поддержка. С одной стороны, конечно, человек, допустим, не воцерковленный, неверующий, он может, допустим, полагаться на свои силы, да, но силы человека в любом случае конечны, да, и вот этот вот такой планка, такая духовная, душевная хрупкость человека, да, у каждого разная. Кто-то может серьезные, допустим, какие-то жизненные стрессы, тяжелые жизненные ситуации выдержать, да, выйдя из них только с усталостью и ощущением дискомфорта, а кто-то ломается, да. Поэтому, безусловно, когда человек вот именно воцерковлен, он может искать спасение и в святоотеческих учениях, да, то есть он может опираться, ну, опираться не, так сказать, не так непродуктивно, о котором я вот говорила вот об этой опоре, когда он опирается на психолога и впадает в зависимость, а он как бы получает вот эту такую духовную поддержку от литературы православной и от своих вот этих переживаний.
Ну, собственно, да, от опыта,
да,
пребывания,
от опыта
в
пребывания в церкви, конечно. Конечно, это очень серьезная поддержка. И даже, я не знаю, может быть, ну, конечно, это не сравним, безусловно, но определенный психотерапевтический эффект даже есть вот от этого, да, то есть ты...
Ну, вот об этом часто говорят люди со стороны, что вот, дескать, вы ходите в церковь, потому что вы получаете там некий такой психотерапевтический эффект.
Но... Ну, то есть поплакаться.
Ну да.
И так далее.
Ну, получить какую-то такую эмоциональную поддержку.
Да, да. То есть психотерапевтический эффект я имела в виду в высоком смысле слова, да. Не поплакаться в жилетку, да, и как бы скинуть на другого, да, вот свои проблемы, но не решить их самому. А именно, на мой взгляд, нормализация,
жизни.
Да, конечно, внутренней духовной жизни. И душевной, да, вот деятельности.
Я думаю, мы успеем немножечко принять звонков сегодня.
Давайте,
раз не уж... будем лишать наших слушателей возможности поучаствовать в таком интересном разговоре и возможности задать вопрос профессиональному психологу.
Напоминаю, что мы находимся в прямом эфире, вы можете позвонить и задать свои вопросы. Телефон 8495-629-0873. 8495-629-0873. Добрый день, уже дозвонились нам.
Есть звонок.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Беспокоит Эмилия Владимировна из Москвы. Я, знаете, какой вопрос хотела задать? Сначала батюшке, ну вот по поводу супружества. Я так понимаю, что все вымаливается в нашей жизни, и супруг, и все. И второй вопрос. Сейчас, Данечка, подожди, мой дорогой. И я читала в объявлениях при поступлении, допустим, в православную гимназию, необходимо, чтобы родители ребенка были воцерковлены. Вот скажите, пожалуйста, всегда ли это так? Вот это я к батюшке адресую этот вопрос. И к психологу вот такие вопросы. Вот скажите мне такую вещь, что вот вы как психолог разговариваете ли с мальчиками, о мальчиках, зная теоретически психологию мужчины? Это первый вопрос. И как... Часто надо обращаться к психологу, например, еще никаких проблем не возникает, но как бы вот не видят родители проблем в ребенке. Благодарю вас.
Пожалуйста, Татьяна Владимировна.
Здравствуйте, Эмилия Владимировна. По поводу вашего первого вопроса, безусловно, конечно, нужно, если какие-то проблемы возникают, я так поняла, что вы говорите о мальчиках, я не совсем поняла, правда, какой возраст вы имеете в виду, но если вы говорите о мальчиках, наверное, родители пришли вот с ребенком на консультацию, верно я вас понимаю?
Ну, видимо, да.
Да? Безусловно, во всяком случае, но здесь тогда это все зависит от возраста ребенка, которого привели, потому что, безусловно, воспитание мальчика и девочки различается, и поэтому по этому вопросу нужно изначально вести диалог с самими родителями и узнать, насколько они адекватно воспитывают ребенка, нет ли каких-то, может быть, какого-то смещения воспитания, да, то есть все-таки мальчика несколько иначе нужно воспитывать, он должен понимать, что в будущем он станет мужчиной, вырастет, создаст свою семью и будет нести ответственность за свою супругу, за детей, поэтому, безусловно, здесь должен быть такой более, такой, что называется, крепкий мужской стержень, да. Вот. Второй вопрос... Я, признаться, не совсем его уловила смысл.
Батюшка как-то все-таки сможет ответить.
Да, ну я позволю себе ответить на вопросы, которые мне были адресованы. Да. По поводу поступления в некие гимназии и обязательного требования воцерковленности родителей. Могу сказать, что... Ну, во-первых, я, конечно, специализированно не занимаюсь образовательными учреждениями, поэтому с определенной степенью достоверности только могу сказать. Если есть такие требования где-то, то, ну, они, конечно, закономерны, потому что руководство гимназии предполагает, что оно будет обучать, ну, предсказуемый какой-то контингент детей, которые будут из воцерковленных семей, которые будут восприимчивы к тем предметам, которые будут преподаваться в этой гимназии. И поэтому такое требование, конечно, вполне закономерно. Не думаю, что это требование абсолютно во всех гимназиях присутствует, в каких-либо училищах, может быть, школах с православным уклоном, где принимаются дети из любых семей. Поэтому я думаю, что если у вас вопрос стоит именно так, что вам необходимо отдать ребенка в какое-либо такое православное учебное заведение, и вам, предположим, отказывают на основании того, что родители ребенка не воцерковлены, то вы можете просто обратиться в какое-либо другое учебное заведение, где такого требования нет. Я думаю, что в уставах учебных заведений такого обязательного требования во всех нету, везде нет.
Нам дозвонился еще один радиослушатель. Добрый день.
Добрый день. Здравствуйте. Мальчишки, вас поздравляю. Скажите, пожалуйста, вопрос задать.
Да,
слушаю вас. Вопрос следующий. Ну вот известно, что вот апостол Павел писал, что жена спасается верующим мужем, неверующий муж спасается верующей женой. При этом вот сейчас известно, да, вот священники об этом говорят, что вот действительным, или считается даже не венчанный брак, если он, допустим, зарегистрирован в ЗАГСе, что это считается браком. Ну вот буквально несколько дней назад вот был такой разговор священника, что... что вот невенчанный брак – это блуд, что если, допустим, женщина разводится или там, наоборот, то из гражданского брака выходит, то нормально, и она выходит и венчается, это является, как бы она первый раз женится. Такое двоякое отношение к гражданскому браку.
Спасибо большое сейчас, батюшка.
Спасибо, да, вопрос понятен. Ну, уже на протяжении... 13 лет, с 2000 года, церковью принят в 2000 году документ, который называется «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». Так вот, на протяжении этих 13 лет на этот вопрос ответ уже дан всей полнотой церкви. Этот документ был принят на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви. И на протяжении этих 13 лет этот ответ уже звучит. Звучит он таким образом, что брак, зарегистрированный государственными органами, никак не является неким греховным сожительством. И церковь такое взаимоотношение мужа и жены, как состоящих в браке, зарегистрированных в государственных органах, не квалифицирует как какое-то греховное сожительство и относится к этому как к законному по законам государства браку, только не облагодатствованным таинством венчания. Так что то, что вы сейчас сказали, передали мнение священника, ну, я так понимаю, это в эфире, может быть, где-то прозвучало, это может быть его частное какое-то мнение, но в данном случае оно расходится с документом, о котором я сейчас говорю.
Еще один звонок у нас, послушаем. Добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день всем. Это Мария Александровна. У меня два вопроса сразу. Значит, первый вопрос специалисту-психологу. Ой, я даже очень волнуюсь.
Не волнуйтесь.
Скажите, пожалуйста, вот вы как специалист-психолог сталкивались или конкретно, есть ли связь ваше взаимодействие со специалистами-психиатрами, и как вы отличаете, когда это ваш пациент или это психиатрия? И вопрос второй к психиатру и к батюшке. Как вы относитесь вот к современным информациям, то бишь вот всем этим целителям, ясновидящим, которые там и судьбу предсказывают, и прогресс и всем, и во всем, и все это рекламируется на наших даже центральных радиостанциях. Спасибо, я волнуюсь.
Мария Александровна, здравствуйте еще раз. Безусловно, я как медицинский психолог взаимодействую с врачами-психиатрами, если, допустим, мне направляют на консультацию либо пациента в психиатрической клинике, либо, значит, для определения, скажем, вот диагноза. То есть диагноз психиатрически не поставлен, но существуют какие-то отклонения, патологии. И нужно определиться, то есть это некое пограничное состояние личности. Поэтому, в общем-то, медицинский психолог и врач-психиатр либо работают в связке, если это идет речь именно о психически больном человеке, либо, если диагноза психиатрического нет, то психолог работает именно, вот, так сказать, своими либо психотерапевтическими практиками, либо психологическое консультирование, то есть вот в таком режиме. Ну и второй вопрос. Безусловно, как человек воцерковленный, да, как православный психолог, я отношусь отрицательно к такого рода явлениям. Да, поэтому я думаю, что, наверное, батюшка...
Ну, здесь добавить нечего, действительно. Единственное, может быть, Мария Александровна хотела уточнить, ее вопрос звучал так, как вы определяете, где достаточно психологической помощи, а где нужна психиатрическая помощь. Но я думаю, мы, во-первых, подробно не успеем на это ответить.
Я могу кратко сказать, да. Кратко.
это профессиональный, видимо, область,
да,
какая-то.
Да, безусловно, действия. Да, да. Но здесь, безусловно, какие-то профессиональные методики используются, да, то есть это такой инструментарий профессиональный, который, в принципе, в общем-то,
достаточно,
да,
точно позволяет.
Да, да, конечно, да.
Еще один звонок мы примем, наверное, последний. Больше не успеем.
Слушаем
добрый
вас.
День. Добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Владимир Юрьевич. У меня, собственно говоря, два вопроса. Вот, а кому на них отвечать? Ну, может быть, оба ваши гостя, вернее, и священник,
попробуем.
И гость ответить. Вопрос первый. Раньше у нас, в нашей народе, на Руси, родители подбирали невесту, и даже иногда молодые друг друга и не знали. Вот, и при этом, как выясняется, получались крепкие, хорошие семьи.
Значит, Владимир Юрьевич, вот, вам подбирали невесту?
Ну, мне тоже подбирали, но я, в общем-то, выбирал сам.
Ну, вот,
ну, вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что как сейчас к этому относятся вот психологи, например, священники. И второй вопрос.
Угу.
У некоторых священников я читал о том, что они, когда нужно было решение принимать, ну, они хотели жениться, но ни с кем не общались, не были знакомы. Вот, обращались с этим вопросом к своему духовнику, и тот говорил, ну, вот буквально в смысле даже так, вот сейчас выходи из храма, вот выйдет первая же, подходишь, делай к ней предложение. Вот, как психология к этому относится, и вообще правильно ли такой подход?
Спасибо.
Здравствуйте еще раз, Владимир Юрьевич. Вы знаете, я все-таки считаю, что человек должен иметь свободный выбор, чтобы, во всяком случае, как минимум, для того, чтобы потом не пенять на родителей, что вот...
Или на духовника.
Да, или на духовника, да. Поэтому, ну, все-таки был совершенно другой уклад жизненный, да, поэтому происходило именно таким образом в прежние времена. Но сейчас другая жизнь, и я думаю, что, наверное, это не вполне оправдано. И, наверное, у нас менталитет уже настолько изменился, что, наверное, сейчас вот молодые люди уже и не стали бы слушать родителей, да. Вот. Ну, может быть, только в единичных случаях. Поэтому я думаю, что это, не наверное, не...
Попробую добавить.
Да.
По поводу первого вопроса сам Владимир Юрьевич некоторым образом ответил на него. Ему вроде бы как и подбирали, но выбирал он сам все-таки. Это в каком-то роде ответ. Второе, да, действительно, я соглашусь с Татьяной Владимировной по поводу того, что и уклад жизни изменился, конечно, а потом в монастырях есть такая пословица. Вот если ее внимательно послушать, мы поймем, насколько она относится вот к этому вопросу. Будет послушник, будет и старец. Да, о чем это? Что если найдется такой сын, который вот во всей полноте своего смирения, доверия и любви к своим родителям примет их выбор, то, конечно...
Со всеми последствиями.
Со всеми
потом.
Последствиями, конечно, конечно. То вполне очевидно, что Бог даст ему такую невесту, что он там всю жизнь будет молиться за своих родителей, да? Но мы же должны смотреть не только на невест, которых родители выбирают, но и на женихов. Мы сейчас... И это не брюзжание какое-то, да? Это констатация нашего такого вот современного положения, что души наши обмельчали очень. И мы не способны на такие вот действительно очень серьезные и важные поступки. Вот. Так что, ну да, наверное, может быть, кто-то и хотел бы выбрать своих невест, вот так вот, невест для своих сыновей, да? Но, наверное, это очень сложно будет сделать.
Мне кажется, сейчас есть еще такая... принципиальная проблема. Очень часто люди даже там ездят к старцам, обращаются к ним за советом, и это все не для того, чтобы даже понять волю Божию, а для того, чтобы в какой-то мере скинуть ответственность, и потом должно быть все гладко.
Да,
а
да.
Если уж какие-то проблемы, то вот те-то виноваты.
То же самое касается и вот выбора духовника. Ну, разумеется, если ты настолько доверяешь своему духовнику и готов это принять, ну, я думаю, что ни один здравомыслящий духовник не будет, конечно, ну, а если там бабушка какая-нибудь выйдет 80-летняя, что мало ли кто выйдет, да? Вот. Поэтому ни один здравомыслящий духовник, конечно, в такую лотерею играть не будет. А наоборот, вот я знаю такие случаи, да, подлинно, когда священник, исходя из того, что он очень близко и хорошо знает своего духовного сына и некую свою же духовную дочь, и понимая их какое-то внутреннее родство, советует, предлагает, и они могут согласиться или нет, такое возможно.
Наше время, к сожалению, подошло к концу. Мы многого не успели. Наверное, много еще было вопросов у радиослушателей.
Но мы попробуем еще раз попросить Татьяну Владимировну прийти, если она сможет, конечно.
С удовольствием. Мне очень понравилось.
Большое вам спасибо. Вот такой хороший был разговор. Мне еще хочется от себя добавить, что у нашего батюшки отца Алексея Двуденко сегодня день рождения.
Поздравляю.
И поэтому
спасибо.
Да, просим молитву наших радиослушателей, чтобы были силы у батюшки и дальше приходить и вести эти эфиры вообще на служение.
Спасибо.
Напоминаем, что с вами были Татьяна Владимировна
Слухина,
православный психолог, отец Алексей Давыденко, ведущий...
Православный психолог – это Татьяна Владимировна. Я просто священник.
И ведущая Анна Свердлова.
До свидания.
Всего доброго.